уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». С нами Валерий Федоров, гендиректор ВЦИОМа. Валерий Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон смс плюс 7-925-888-948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК Бот». Валерий Валерьевич, давайте по свеженькому пойдем. Это про голосование в активном гражданине по судьбе, значит, того, что должно быть на Лубянке. Сколько было копий об этом, обо все это сломано, а в итоге закончилось вот так неожиданно. Ради чего все это было, как вы считаете?
Не знаю, это надо спросить инициаторов голосования. Вот. Но я напомню, что уже не первый раз возникает эта тема. Угу. Вот. Она, это, конечно, реже происходит, чем с темой по выносу тела Ленина из мавзолея. Вот. Но тоже довольно регулярно. Такое ощущение, что ее каждый раз вбрасывают какие-то значит, инициаторы или политические силы, фигуры. Вот, которая, ну, преследует какую-то цель. Я, кстати, не уверен, что это обязательно установка памятника, может быть, какая-то другая. Вот. Но обращу ваше внимание на такую поразительную регулярность, значит, появления этой темы в медиапространстве.
Я посчитала, это был пятый раз с 2003 года. Впервые вопрос поднял официально Юрий Лужков. Но тогда, правда, есть формулировка прямо в Википедии. Значит, в связи с общественным резонансом и высказанным недовольством тему решено было свернуть, как-то так сказано. Просто интересен момент, что изначально, вот я к вам как к социологу обращаюсь, и специалисту по поведению людей. Два варианта, но не было варианта, например, против всех. Вот. Может быть, нужно было действительно посмотреть настроение общества, ведь люди действительно разделились фактически. И кто это были? Я не знаю, либералы против патриотов или патриоты против патриотов, когда одни патриоты за Дзержинского, а другие патриоты за Невского?
Ну, чтобы посмотреть настроение, не нужно проводить дискуссию, достаточно провести социологический опрос репрезентативный в Москве. Это будет быстрее, дешевле и меньше копий будет ломаться. Вот, потому что, ну вот смотрите, это вот голосование, я не помню там точный результат, но что-то вроде там около 52-48, да?
Да, так и было.
Угу. Вот, но это же не опрос, это же не репрезентативная картина, это скорее смотр мобилизации различных политических сил. То есть насколько они успеют, сумеют своим потенциальным сторонникам, союзникам доказать необходимость вот именно сейчас зайти на сайт МОСРУ, значит, авторизоваться и кликнуть «Поддержать». Кто-то более активно это делает, кто-то менее активно, но в любом случае это не объективный срез мнения общества. Тем более, что, ну, действительно, а почему только Невский, почему только Дзержинский, а других героев у нас нету? Вот. Напомню, что когда полтора года назад шло обсуждение, чьи имена присваивать российским аэропортам, да. Вот там это все было организовано гораздо более цивилизованно. Там много было вариантов, вот, и больше времени было на обсуждение, и голосование было сделано, ну, можно было разными каналами голосовать. Массовость существенно высокая. И сегодня мы имеем отличный результат. Те, кто пользуется аэропортами, видят, что изменился их облик, оформление, там портреты, цитаты, бюсты. В общем, наши героические ученые, полководцы, композиторы, художники, писатели, они представлены теперь в этих хабах, через которые перемещается большое количество людей, и наших сограждан, и иностранцев. И, конечно, они знакомятся с ними, интерес у кого-то возникает, почитать, посмотреть, послушать. Это, угу, безусловный плюс. В случае с Дзержинским, Невским, конечно, ничего подобного не произошло. Скорее, это была такая поляризация, причем очень сумбурная, такая, значит, скоротечная, и, в общем, ничего хорошего из этого по определению получиться не могло.
Почему, с вашей точки зрения, тема, скажем так, эффект от вбрасывания, будем говорить так, этой темы, он настолько яркий, настолько бурный. Ну, то есть для людей это действительно предмет для дискуссии, и это способ некой поляризации. Почему? Почему мы постоянно поляризируемся в вопросах прошлого?
Ну, прошлое – это наш такой национальный спорт. Вот, мы им увлечены, нашей историей, больше, чем футболом. Вот, и очень любим открывать новые грани, новые там, значит, смыслы, аспекты. Пытаемся по-новому переосмыслить, значит, факты известные или ввести в оборот новые. Вот это, конечно, говорит о поиске идентичности, о поиске неких оснований в истории. Потому что каждый в истории вытаскивает то, что ему ближе. Да? Кто-то хочет опираться на православие, кто-то на нашу русско-славянскую идентичность, кто-то на имперскую, кто-то на советско-коммунистическую. Ну, в общем, разница и, я бы сказал так, через полосица, что ли, да, разнообразие современных идеологических, политических убеждений, вот она отражается в этих наших боях за историю. Пытаемся вновь и вновь спорные моменты поднять с тем, чтобы найти какой-то знаменатель общий, да, выстроить какую-то непротиворечивую версию нашей сложной и противоречивой истории.
Вам не кажется, что мы тем самым заигрываем тему будущего, копаясь в прошлом? Потому что либо мы ищем какие-то модели и пытаемся их присовокупить к настоящему, но это сделать все равно невозможно, никакой даже эрзац не получится. Вот. И другой момент, а как узнать, как правильно, например, поступить, какое будущее нужно? Вот как, например, социологи могут это сделать? И возможно ли, в принципе? Ведь про образ будущего говорим-то тоже с завидной регулярностью. Едва ли не чаще, чем про памятники прошлым героям.
Но я тут, честно говоря, такого уж противоречия не вижу, потому что, еще раз повторюсь, ведь современные люди спорят о прошлом. Да, никто же не знает, на самом деле, как там жилось во времена Александра Невского.
Конечно.
Да, и по поводу, значит, времен Дзержинского, хотя источников гораздо больше, ну, мы можем только догадываться, на самом деле, воображать, фантазировать, что там происходило на самом деле. Взглядов и подходов огромное количество, и они друг с другом не складываются. Ну, в качестве примера, вот историю Великой Французской революции каждое новое поколение историков переписывает, ну вот практически с чистого листа. Угу. Есть интересные исследования, как вот эта вот история менялась, как она описывалась, скажем, в 1820-30-х годах, вот, потом в 1870-х, в 1930-х, и как она описывается сейчас. И это совершенно разные подходы. Почему? Ведь то, что произошло на самом деле, уже никак не изменишь. Но можно изменить наш взгляд и нашу оценку. По-новому расставить акценты, кого-то возвеличить, объявить кумиром, по-настоящему прогрессивным деятелям, кого-то, наоборот, очернить, сбросить с пьедестала. И это говорит не о Великой Французской революции, а о современных французах, ну или о представителях тех наций, кого эта тема волнует. Поэтому еще раз, мы спорим вроде бы про прошлое, но на самом деле спорим про сегодняшний день и дискутируем, куда же нам двигаться дальше, какое государство нам строить. Восстанавливать ли Российскую империю образца 1913 года, или идти путем, проторенным большевиками в 20-е годы, или еще глубже копнуть во времена противостояния с монголами и с псами-рыцарями. И все это имеет отзыв в сегодняшнем дне.
Да, но здесь, как мне представляется, поколению начала 90-х годов, мне кажется, это странная вообще идея, например, предлагать возвратить какой-то памятник, потому что, во-первых, ставили его люди другой эпохи, сносили его люди тоже следующей эпохи, и даже если памятник будет, и это будет восприниматься как некий эрзац эпохи, то все равно, скажем так, создавать его будут уже третьи люди, люди там третьего, четвертого поколения, потому что, соответственно, там Дзержинский тот же самый или Невский, это был человек своего поколения. Там принимались какие-то решения в силу исторической целесообразности. Вот, но я пытаюсь понять, скажем так, неужели такое, как представляется, ну, простое объяснение, оно не принимается, что невозможно притащить то, что было там 70, там 300, 1000 лет назад в современность?
Ну, притащить-то никто в таком виде и не обещает. Угу. Даже те, кто высказывается за то, чтобы вернуть памятник Дзержинского на Лубянку, не предлагают немедленно воссоздать Всероссийскую чрезвычайную комиссию, по крайней мере, вслух. Вот. Речь идет скорее о некотором ценностном аспекте. Вот. Если Дзержинского вернуть, ну, значит, мы признаем вновь свое родство с советской эпохой, с эпохой революционной, с эпохой строительства социализма в одной стране. Да? А если мы голосуем за Александра Невского, напомню, это православие, это отказ от союза с Западной Европой, пусть даже ценой подчинения Востоку. Это вот такой поиск собственной идентичности, не монгольской, но и не латинской. Угу. Поэтому речь идет, конечно, не о восстановлении, значит, в деталях, значит, каких-то аспектов жизни в те времена. Разумеется, угу. Это все фарш невозможно провернуть назад, как говорили.
Ну да.
Вот. Речь идет о, скорее, неких ценностных ориентирах, которые сегодня должны быть для нас актуальны. Поэтому борьба за идентичность, за борьба за историю, это, конечно, борьба за сегодняшний и за завтрашний день.
С другой стороны, получается, если, скажем так, оставлять все как есть и признавать, что вот наступила новая эпоха, и там памятники снесли, не получается ли, что у государства теряется почва или общество теряется почва, потому что возникает разрыв, может быть, в истории межпоколенческий какой-то разрыв возникает. Ну, знаете как, мы должны там постоянно говорить про Великую Отечественную войну, потому что если мы об этом вдруг перестанем говорить, то все информационное поле займут поляки, у которых совершенно другая трактовка тех событий, и в итоге мы вообще прошлое забудем, а, соответственно, и в настоящем тоже мало чего приятного будет. Ну, как-то так.
Ну, а чем нам интересны поляки? Почему внутрипольская дискуссия нас так волнует? Или почему нас волнуют внутриукраинские дискуссии о Голодоморе, значит, о их же разборы с поляками и т.д. и т.п.?
А история не тянется в политику, разве?
Вот, я к этому и веду, что если нам важна, так сказать, если нам важны взгляды на историю, которые исповедуются, скажем, польскими руководящими кругами сегодня или украинскими, значит, это все, опять-таки, не про историю. Это значит про сегодняшний и про завтрашний день. Ну, то есть, условно говоря, если Польше удастся навязать Западной Европе свой взгляд на роль СССР в развязывании Второй мировой войны, ну, следующий шаг логичен. Значит, вы во всем виноваты, с вас репарации, в лучшем случае такие словесные и политические, а в худшем, может быть, и финансовые. Напомню, нынешнее польское руководство уже и Германии предъявило финансовые претензии. Вот, якобы недостаточно им немцы заплатили репарации после 1945 года. Вот, поэтому, конечно, обсуждение вот этих вот исторических сюжетов, оно в некоторых случаях действительно имеет такой стратегический характер, да, то есть мы ищем свой путь в будущее, мы ищем какие-то ценностные ориентиры, которые нас должны направить на этот путь и предотвратить, скажем так, схождение с этого пути. А в других случаях это абсолютно конкретные перспективы, мы понимаем риски, угрозы, мы понимаем, что если мы сейчас промолчим или даже присоединимся к вот, точке зрения, которую наши партнеры или противники отстаивают, то нам придется за это заплатить довольно скоро.
Валерий Иванович, как вы считаете, почему так сложно сформулировать образ будущего? И не только нам, кстати.
Да, вообще это объективная проблема сейчас всего мира. Вот. И даже не только сейчас, я бы сказал, уже лет 15-20. Дело в том, что вот такой вот образ безоблачного либерального будущего, когда история закончилась, ну, напомню, да, в 90-м году Фрэнсис Фукуяма написал работу о том, что конец истории наступил. Вот. Но уже где-то к концу 90-х годов стало понятно, что нет никакого конца истории, что все это благоглупости. История продолжается и развивается она в совершенно другом направлении, значит, чем, так сказать, кажется правильным и, так сказать, назревшим идеологом вот этого глобального мирового порядка. То есть этот порядок не смог сформироваться, не смог утвердиться, он трещит по швам. Буквально каждые пару лет новый кризис. То тебе мировой кризис в Великой рецессии 2009 года, то тебе арабская весна 2010-го. Ну, дальше перечислять не буду. Сами можете легко восстановить эту цепочку. То есть глобальный мировой порядок трещит по швам. И что будет дальше, на самом деле, непонятно особо никому. Предсказать это очень сложно. Есть определенные методики. Вы вначале спрашивали, могут ли социологи нарисовать будущее. Мы можем нарисовать будущее. Значит, и есть даже специальные методички, как это делать. Но надо понимать вот что. Будущее – это не нечто, что существует уже. Будущее, оно только может быть создано. И будущее – это всегда арена борьбы, борьбы конкурирующих проектов. Если мы хотим в этом будущем оказаться на таких привилегированных позициях, нам нужно его не предсказывать. Нам нужно формулировать, что мы хотим добиться в этом будущем. А дальше, вслед за формулировкой, нужно разрабатывать программы, стратегии и осуществлять реальные шаги, чтобы оказаться в нашем будущем, в том, которое нас устраивает, а не в том будущем, которое нам написали наши партнеры, конкуренты или враги.
Но тогда это борьба, что называется, каких-то идеологий, хотя это слово сейчас обходит стороной, стараются его заменять чем-то иным.
Ну, дело в том, что большие идеологии, все родившиеся из огня Великой Французской революции, тут и либерализм, и консерватизм, и социализм, коммунизм, они сильно подвыдохлись. Да? Они описывают уже наше прошлое, а не настоящее. Еще в 70-х годах прошлого века стало понятно, что ни одна из них, по сути, не работает. И стали предлагаться новые идеологии, но они пока довольно такие слабые, конъюнктурные. Но, тем не менее, есть определенные кандидаты. Вот самая из них авторитетная, на мой взгляд, это идеология такого зеленого будущего, которая не стремится к росту, не стремится к постоянной экспансии, как до сих пор капитализм был ориентирован, а это вот называется такая циркуляционная экономика или экономика замкнутого цикла. Когда мы не бьемся за очередной там, дополнительный процент или 1.5% ВВП, рост каждый год, вот, а довольствуемся тем, что есть, ведем себя очень аккуратно с окружающей средой, и все наши экономические и политические императивы подчиняем сверхимперативу, не дать нашей планете развалиться, не дать нашей окружающей среде погибнуть под пятой вот этого самого капитализма.
Валерий Иванович, а мне кажется, что это трансляция идеологии, знаете, волков в овечьей шкуре, потому что отказаться от человеческой сущности в виде жажды наживы, ну, невозможно будет. Просто это вот под таким соусом подается. Ну, хорошо. Вы нефти понадобывали? Теперь дайте нам с ветряками разобраться. Ну, я грубо говорю, но все равно.
Ну, жажда наживы, она не обязательно имманентно присуща человеку. Вот. Наоборот, скажем, крестьяне, которые составляли огромную часть, вернее, огромное большинство человеческого населения на протяжении последних нескольких тысячелетий, вот они не особо наживой озабочены. Они озабочены тем, чтобы обеспечить себе нормальную жизнь в тех пределах, которые вот они считают такими для себя оптимальными. А дальше, работать они не хотят, даже из-под палки, вот, даже если есть возможность разбогатеть. Нет, они ориентированы на такой достаточно спокойный образ жизни, не вкалывать больше, чем надо. Поэтому я бы не говорил о том, что нажива – это главный мотиватор человеческого поведения. Да, в период капитализма, а мы в этой мировой системе, как ее называл Эммануил Валлерстайн, замечательный американский социолог, недавно от нас ушедший, мы в этой мировой системе живем около 500 лет уже. И, конечно, нам кажется, что мир может существовать только в такой парадигме. Но это не так. Существовал мир и до капитализма, будет он существовать и после. И, разумеется, новая, более справедливая и более стабильная мировая система ни в коем случае не может руководствоваться как главным принципом наживы. Вот нажива как главный принцип капитализма уже довела мир до глобального потепления. И, ну, еще, извините, 50 лет назад в докладах Римского клуба, да, знаменитые пределы роста, было обозначено, что все, это путь в никуда, мы уже практически пределов роста достигли, надо остановиться, иначе планета наша разлетится на мелкие кусочки. Не все этому поверили тогда, но сегодня мы все больше и больше видим признаков того, что действительно вот все идет в этом направлении, и пора бы уже остановиться, пора бы уже сменить траекторию.
Но и в этой связи, в условиях пандемии, есть люди, которые трактуют происходящее с коронавирусом с точки зрения какой-то политической технологии, как то избавление от каких-то излишков. Пометую тоже какие-то там книги, значит, в которых об этом говорилось, в том числе, где поднимались различные проблемы, с которыми сталкивается капитализм. Но, а вы знаете, какая новая работа у Фукуяма? Американская политическая система прогнила насквозь.
Он каждые пару лет выпускает новую работу. Недавно вот работу «Идентичность» написал, очень интересно. Вот. Ну, слушайте, Фукуяма на самом деле человек умный, вот, глубокий, и давно он уже переоценил, значит, свою работу 90-го года, понимает, что конец истории не наступил, и торжество либерального капитализма сильно откладывается. Но я все равно считаю, что он недостаточно радикально пересмотрел свои взгляды. Я думаю, что либеральный капитализм – это система прошлого. Вот. Она свою полезность исчерпала уже достаточно давно, и если дальше пытаться строить мир по этому сценарию, по этому образцу, ничего хорошего не будет. Надо искать новые пути.
Новые пути... А вот здесь интересно, кстати, как эти новые пути формируются, потому что вот нам люди пишут, а дальше социализм все равно, ну каждый же по-своему его понимает, кто-то понимает советский социализм, кто-то, значит, скандинавский социализм.
Да, социализмов было много, вот, и ни в одной из этих стран социализм, по сути, построен не был. То есть реальный социализм, что у нас, что у скандинавов, что у китайцев, что у кубинцев, он очень-очень сильно отличался от, ну, от того лучезарного будущего, о котором писали классики. Вот. Конечно, реальный социализм ну, в большинстве случаев пугает и отталкивает, чем привлекает. Поэтому социализма в чистом виде, точно так же, как и капитализма и консерватизма, значит, нет, они не могут быть путеводной звездой. Да? Путеводная звезда должна быть новой, та, которая учтет опыт и капитализма, и социализма, и предложит некий альтернативный путь, который возьмет в, лучшее, в будущее лучшие аспекты, но пересмотрит то, что явно оказалось ошибкой или даже преступлением.
Здесь есть еще другой момент, другая тема. Но, опять же, она касается различных трактовок. Вот, например, сегодня вступили в силу штрафы за неуказание статуса иностранного агента как для СМИ, так и для физических лиц, которые, значит, ведут политическую деятельность на деньги зарубежных каких-то инвесторов, вкладчиков и так далее. Возникает вопрос. Мы имеем... Значит, какую-то информацию. Помечаем ее, что эту информацию транслирует, ну, либо СМИ иноагент, либо просто там человек иноагент, неважно, объединение какое-то иноагент. Мы понимаем, что с точки зрения государства вот эта маркировка, она будет влиять на восприятие информации. А так ли это на самом деле?
Да, влияет на восприятие информации, безусловно. Поэтому те организации, которые объявлены иностранными агентами, они долго пытались против этого бороться. И вот, скажем, Левада-центр, наши коллеги, да, социологи, они внесены в этот реестр довольно давно, но они при раскрытии любой информации, ну, скажем, публикуют результаты опроса и дальше указывают, что Левада-центр был насильственно внесен в реестр иностранных агентов, а сами они с этим не согласны. То есть вот такую формулировку изобрели. Ну, их можно понять. Вот, они, опять-таки, опасаются того эффекта, о котором вы упомянули, что информация, исходящая от иностранного агента, будет восприниматься, ну, если не в штыки, то, значит, через определенную негативную призму. Да, такая вероятность есть. Тем не менее, надо иметь в виду, что если у человека сформированы установки, есть более-менее стойкие идейно-политические убеждения, ну, скажем, он такой истовый западник. Он считает, что все, что в России делается, делается неправильно, что мы 1000 лет шли не туда и продолжаем упорствовать в этих заблуждениях, а нужно все поменять, развернуться, примкнуть, так сказать, к магистральному пути мировой цивилизации и, задрав штаны, бежать за комсомолом. Ну, то есть за Европой и Америкой. Вот если эти установки есть, то, конечно, никакая, значит, пугалка в виде вот этой подписи «иностранный агент» его в них не разубедит.
Валерий Ильич, давайте точку с запятой здесь поставим, новости послушаем и вернемся. Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров с нами.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем с Валерием Федоровым, генеральным директором Всероссийского центра изучения общественного мнения. Валерий Валерьевич, вы с нами?
С вами.
Прекрасно. По поводу, да, дальнейшей истории с иноагентами и с карательными мерами, в смысле санкционными какими-то мерами и штрафами за то, что контора себя не обознает, не обозначает как иноагент. С вашей точки зрения, это все-таки как бы если рассуждать как государственник, это действенная мера, чтобы вызвать, может быть, критичность мышления у потребителей этой информации, или это какая-то ситуативная история?
Ну, это действенная мера.
Да, как бы конъюнктура объясняемая.
Это действенная мера в первую очередь, потому что она заставляет организации, которые признаны иноагентами, тратить огромное количество времени на две вещи. Во-первых, у них там усиленная отчетность, ревизоры постоянно к ним приходят, и, в общем, они должны бухгалтеров нанимать и прочих аудиторов, значит, чтобы отчитываться регулярно перед госсобами. Ну, а во-вторых, они должны все время объяснять, что они не верблюды, вот, и что, несмотря на то, что их в этот реестр внесли, они все равно, значит, люди честные, надежные и независимые, и патриотичные даже. Ну, получается довольно плохо обычно. Поэтому вот с этой точки зрения, да, довольно действенно.
Почему наличие иностранных денег или иностранного финансирования, по сути, приравнивается к тому, что это что-то недостоверное, вредное и вообще от врагов практически?
Ну, давайте вспомним 90-е годы, которые вы упоминали.
Да.
Значит, тогда мы к миру были гораздо более открыты, рассчитывали, что Запад, ну, прежде всего, Соединенные Штаты Америки, Евросоюз, нам помогут, научат нас, значит, и денег дадут, значит, и благодаря этому мы станем более современными, более зажиточными, демократичными, ну и так далее. Вот, не получилось. Да, кризис 98-го года, дефолт знаменитый, и война в Югославии 99-й год подвели черту перед этим периодом, значит, когда все мы искали иноземных учителей и, открыв рот, были готовы им доверять во всем. Стало понятно, что либо не тому они нас учат, вот, либо и не хотят, собственно, учить ничему хорошему, вот, либо учиться-то можно, но толком ничего не получается. В общем, поняли мы, что надо жить своим умом, и после этого период открытости, открытых ушей, я бы так сказал, ртов, он закончился. Вот уже два десятилетия мы считаем, что у нас свой путь, и не верим никому, значит, кто к нам с видом доброхотов приходит и, значит, рассказывает, как нам нужно действовать. Вот. В принципе, мы не против какие-то отдельные там, технические элементы позаимствовать и сами интересуемся, а вот как в Китае устроено, как там в Корее. Но это лишь отдельные элементы. Если говорить в целом об отношении к другим странам и, прежде всего, сильным странам, которые играют большую роль в современном мире, мы к ним относимся скорее с опаской, с настороженностью. Не верим в то, что они могут для нас быть настоящими друзьями и партнерами. Вот. Считаем, что нужно заботиться прежде всего о своей стране и о своих интересах, а не развесив уши под чужую дудочку играть.
Просто интересно, когда, да, пометка возникает у каких-то НКО или у СМИ, или там у социологических служб, вы приводили в пример, в условиях интернета и открытого информационного пространства, по сути, насколько здесь, ну, КПД высокий? Как это вообще проверить?
Нет прямого ответа. Вот. Но косвенные ответы можно получить. Были, насколько я знаю, исследования, как вообще россияне относятся к тем организациям, которые признаны иностранными агентами, ну, в большинстве своем плохо относятся. Вот. И в этом плане те организации, которые признаны агентами, но не хотят это признавать, они, ну, действуют рационально. Они понимают, что их реноме, имидж, репутацию это подкашивает довольно сильно.
В этой связи нет ли какой-то, скажем так, какого-то опасения, ну, монополизации, может быть, или стремления к монополизации определенного толкования того или иного события? Например, явления.
Вы сами только что сказали, что у нас интернет свободный, да, и мы видим, что каждый год растет доля россиян, которые получают информацию не от центральных каналов телевидения, а из интернета, где огромное количество разнообразных источников. Вот, поэтому, ну, пытаться можно, но, так сказать, вода всегда дырочку найдет. Даже в советские времена, напомню, когда существовал железный занавес, и все западные голоса глушились, ну, люди миллионами слушали радиопередатчики через помехи невообразимые. Все-таки, значит, удавалось им какие-то крупицы информации альтернативной, так сказать, альтернативных фактов. Вот. И тем более альтернативных интерпретаций получать. Ну, что уж говорить о сегодняшнем мире. Вот. У всех есть VPN, есть возможность обойти. значит, вот этот вот информационный контроль. И те, кто хотят, этим пользуются.
Есть любопытный сегодня такой, знаете, спор заочный, который случился между Минэкономом и Блумбергом. Вот, Блумберг — это иностранное американское агентство, но не иноагент. Вот, который, значит, сказал, что вот в России рост цен на продовольствие, и это может вызвать какой-то общественный резонанс. И в этом отношении Россия поставлена по степени влияния продуктовой, подражания продуктов вместе на общественное мнение, значит, с Индией, с Турцией, с Бразилией, и там еще какое-то государство было. Минэконом говорит, что это определенная спекуляция, что нет такого, мы следим за ценами и так далее. Как все-таки трактовать информацию, делать выводы, и что самое главное считать спекуляцией? Спекуляция же имеет, ну, негативную коннотацию, этот термин.
Ну да, еще с 20-х годов, когда у нас борьба со спекулянтами, да, значит, была на государственном уровне поставлена. Ну, вы знаете, напомню, кто первый поднял тему инфляции, то есть роста цен на продовольственные товары. Это был президент Путин. Uh-huh. Это было в конце прошлого года, когда он на официальном совещании возмутился тем, что правительство не досмотрело, просмотрело рост цен на подсолнечное масло и еще там на что-то.
Сахар.
Вот. Сахар, да. После этого были зафиксированы такие же тенденции и с другими продуктами. Вот. И Центробанк фиксирует, что действительно рост цен ускорился. То есть, если там пару лет мы могли хвалиться рекордно низкими темпами инфляции, то сейчас инфляция пошла в разгон. И эта инфляция, прежде всего, продовольственная. Вот. И, конечно же, это предмет озабоченности и президента, и правительства, потому что и так доходы у нас падают последние 10 лет, я имею в виду доходы граждан. Вот. И в этом году они снова упали, если не ошибаюсь, на 3,5% реальные располагаемые доходы сократились. В таких условиях, конечно, рост цен на продовольствие – это огромный риск, и риск в том числе политический. Напоминаю, у нас выборы в Государственную Думу в сентябре, а инфляция – это, как говорят экономисты, налог, который вынуждены платить все, но наиболее болезненный он для бедных слоев населения. То, что у них дельта между доходами и расходами самая низкая. Поэтому, конечно, это, так сказать, очень важный предмет повестки дня. Уж точно гораздо более важный, чем спор по поводу того, кому ставить памятник на Лубянке.
Но мы это с вами уже обсудили, чтобы не возвращаться к памятнику. Здесь, мне кажется, просто интересна сама трактовка. То есть Блумберг пытается развить тему и предполагает, какие последствия будет иметь вот этот вот рост цен, а Минэконом говорит, что мы просто следим, а то, что вы говорите, это определенная спекуляция. Нет ли, с вашей точки зрения, здесь какое-то, ну, может быть, опасение государства, что кто-то как-то будет это трактовать, и это может, я не знаю, что, сподвигнуть кого-то на что-то или как-то вызвать какие-то, я не знаю, волнения?
Ну, вообще, комментарий похож, значит, на... Как бы вот психологически это выглядит так. Угу. Мы о проблеме знаем, да, мы с ней работаем, мы ее решим, а вы тут нам не спекулируйте, значит, на наших бедах. Вот. Ну, понятно, что Минэкономики у нас отвечает в этом плане за инфляцию, вот, и такая оборонительная позиция. Насколько выводы Блумберга являются спекулятивными, это вопрос скорее к экономистам. Угу. Вот. Ну, либо, знаете, в конце года, мы, если не забудем, можем встретиться и посмотреть, действительно ли инфляция настолько раскачала политическую ситуацию в стране, насколько прогнозисты Блумберга предполагали сейчас. Будущее в этом плане оно открыто и непредсказуемо. Вот. То, что один назовет спекуляцией, другой назовет смелым прогнозом или предвидением. Вообще говоря, это амбиция Блумберга. Напомню, что это не просто агентство информационное, это такое финансово-экономическое агентство. Uh-huh. И их задача как раз-таки для инвесторов не только сообщать факты, но и делать прогнозы, которые эти инвесторы смогут учесть в своих расчетах, чтобы не потерять деньги, скажем, из-за тех же самых политических рисков. Вот, поэтому Блумберг и активно этим занимается. Иногда попадает пальцем в небо, да, или в молоко, а иногда попадает в десятку. Что в этом случае конкретно произошло, мы не знаем. Я думаю, только история нас рассудит. Хотя и довольно скоро, месяцев через 10.
Есть по поводу отношений к общественным институтам, не к общественным институтам, а к властным каким-то институтам. Были же недавно, буквально на прошлой неделе, в ЦИОМом опубликованы оценки, и такое впечатление, что все стабильно. Вот, другое дело, что когда, сейчас я вот смотрю, показатель одобрения деятельности президента с 15 по 21 февраля составил 61,4, снизившись за неделю на 0,3 процентных пункта. Это даже не проценты, это процентные пункты. А зачем такой маленький слот берется?
Ну, мы раз в неделю публикуем эти данные. На самом деле они у нас есть на ежедневной основе, у нас... Раз в день происходит опрос всероссийского населения, называется «В целом спутник».
Так.
Вот. Но публиковать их раз в неделю точно не стоит, вот. Значит, потому что колебания, значит, внутринедельные довольно серьезные бывают. Вот. Значит, в выходные одно настроение, в будни другое, информационный фон тоже влияет как-то. Значит, а иногда и вообще трудно какие-то объяснимые факторы. Но вот раз в неделю это нормально. Все-таки мы живем в таком динамичном, живом, быстром мире, вот, и колебания бывают достаточно серьезные. То, что сейчас их нет, ну, говорит, видимо, о том, что, несмотря на всевозможные раздражители, внешние и внутренние, политика президента пользуется поддержкой порядка 2/3 избирателей. Значит, он опирается на довольно широкую политическую базу. Ну, в общем-то, это ему дает возможность достаточно свободно оперировать и строить и проводить ту политику, которую он считает нужной и полезной для России.
Насколько опросы социологические репрезентативны для самих представителей власти и насколько на них ориентируются?
Ну, это вопрос лучше задавать Дмитрию Пескову, как минимум. Вот.
А обязательно. При случае, да.
Вот. Ну, кстати, задавали уже не раз, и там общий смысл ответа, насколько я помню, был примерно такой. Мы, конечно, это все читаем, принимаем к сведению, но наши конкретные шаги и наши конкретные решения объясняются не рейтингами, а все-таки нашим видением. Да? То есть, что полезно, что правильно делать в такой ситуации во имя высших целей государства. И, на мой взгляд, это правильная история, потому что плясать только под дудку рейтингов, ну, это очень сильно рисковать. Ведь люди выбирают политиков, исходя из того, что те лучше знают, как повести себя в непростых ситуациях. А если человек избранный, человек, облеченный властью и доверием людей, значит, действует только так, как им хочется сегодня, ну, результаты явно будут не оправдывать, так сказать, ожидания. И любой опытный политик это прекрасно понимает. Да, надо знать, что думают граждане, надо интересоваться этим, безусловно, надо это учитывать, но все-таки действия нужно сообразовывать с собственным пониманием перспектив и того, что нужно и полезно, а что наоборот вредно и гибельно для страны в долгосрочной перспективе.
По вашим ощущениям, исходя из вашего понимания вообще ситуации, граждане, значит, респонденты, они понимают, ну, разницу, например, между правительством и президентом, правительством и президентом и Государственной Думой, то есть не смешивают эти институты власти, или все-таки, как это кто-то говорит, нет, все так хорошо, потому что вот Путин молодец, если что-то не так, нет, во всем там виновата Госдума или президент. Ну, вы знаете, таких дискуссий полно.
Знаю, конечно, но вы посмотрите рейтинги актуальные, ведь в том обзоре, который вы сейчас процитировали, есть... Да. Уровень поддержки не только президента, но и премьер-министра и правительства.
Так.
И они разные. Самый высокий у президента, на уровне 65, вы уже сказали. Чуть пониже у премьер-министра, там, дай бог памяти, 50 с чем-то. И еще ниже у правительства, там меньше 40%. Вот исходя уже из этого, становится понятным, что люди прекрасно разделяют эти три института. И наши другие исследования показывают, что... Ну, вот такая довольно стройная картина вырисовывается. Если очень грубо так, в общих чертах, то президент у нас отвечает за все, но особенным образом за внешнюю политику и за безопасность, за стратегию, так сказать. Правительство у нас отвечает за экономику, прежде всего, и за внутренние дела. Губернаторы и в меньшей степени мэры у нас отвечают за то, что происходит на земле, на территории. Государственная Дума, Совет Федерации ну, принимают законы, бюджет, но их роль в этом не определяющая. Все-таки основная инициатива здесь принадлежит исполнительной власти, то есть тем же президенту и правительству. Вот такое народное видение распределения власти в нашем государстве сейчас.
Виталий спрашивает, если рейтинги, например, не важны, то к чему в наших государственных СМИ упоминают, например, об упавшем рейтинге Макрона или Меркель, Зеленского, плюс упоминают, что это проблема? Виталий видит здесь некое лицемерие.
Ну, я думаю, что государственные, как и независимые СМИ, они всегда будут о рейтингах писать, особенно если они падают. Потому что это информационный повод. Угу. Это плохая новость, а плохая новость, как известно, продается всегда лучше, чем хорошая.
Ну да.
Вот. Поэтому даже если никаких государственных СМИ в принципе не будет, а в некоторых странах их нету, например, в тех же самых Соединенных Штатах Америки, да, то про рейтинги писать все равно будут. До тех пор, пока исследования социологические будут проводиться. Вот. Теперь, что касается там злорадство, да, или...
Ну значит, да, трактовки, ну, смотрите, что у них там все плохо.
Да, ну, вообще это естественное желание человека гордиться своей страной и считать, что на фоне других она ведет себя лучше. Тех, кто готов себя пяткой в грудь бить и так сказать, признаваться в так сказать, всех возможных смертных грехах и каяться, и говорить, что да, мы плохие, мы все делаем не так... Ну, если таких большинство в конкретной стране, в конкретный период времени, значит, с ней что-то не так. Значит, она глубоко больна. У нас тоже такое было. Напомню, это конец 80-х и вот первая половина 90-х годов. Но это довольно сильно, довольно быстро наскучило. Невозможно долго себя во всем обвинять и, значит, плясать по чужую дудку. Рано или поздно эта пружина распрямляется. И человек снова начинает искать источники гордости своей нации, своим городом, своей страной, своей историей. Вот у нас что-то подобное произошло четверть века назад. Ну и, конечно, сегодня мы чувствуем себя лучше, более спокойно, более стабильно, чем в те самые 90-е, когда мы каялись, значит, и готовы были извиняться передо всеми и отказываться от самих себя, значит, для того, чтобы понравиться другим.
7373948, телефон прямого эфира. Давайте несколько звонков примем. Здрасте, Сергей Алексеевич, слушаем вас.
Здрасте.
Да.
Сергей Алексеевич, Валерий Валерьевич, до выборов в Госдуму осталось 6,5 месяцев. Короткий вопрос. От чего, на ваш взгляд, больше всего устал народ России? И как эта усталость может отразиться на итогах в Госдуму?
Спасибо.
Народ больше всего от кризиса устал, от роста цен, от непонимания, когда станет лучше, от несправедливости. Вот это главные болевые точки на сегодня. Я думаю, именно вокруг этих тем и пойдет главная политическая борьба в ближайшие полгода.
7373948, давайте вас послушаем. Здрасте.
Здрасте, это Виктор Михайлович.
Да, Виктор Михайлович, пожалуйста.
Уважаемый Валерий, вам в первой части, уважаемая Евгения, пыталась задать два раза вопрос об образе будущего. Но, как мне показалось, она осталась не совсем удовлетворенной. Вот в моей формулировке, послушайте, как будет звучать вопрос. Поскольку вы социальная служба...
Социологическая. Социальная служба – это другое.
Так. Да, да, да. Вам все карты в руки по поводу мнения представителей всех слоев нашего народа о том, в какой стране мы хотели бы жить. И не вам ли нужно было бы сформулировать по итогам опросов именно вот это, так сказать...
То есть все-таки спасибо большое.
Спасибо,
почему-то все-таки социологи должны это делать.
Да, спасибо за предложение и за высокую честь. Значит, я могу сформулировать, в каком обществе мы хотим жить. Мы хотим жить в восстановленном Советском Союзе, значит, таком мощном, авторитетном, уважаемом во всем мире, сильном, но при этом без коммунистических глупостей, типа железный занавес, однопартийная система, значит, государственная цензура, единственная государственная идеология, запреты на свободное передвижение, вмешательство в частную жизнь и так далее и тому подобное. Вот такой консенсусный образ будущего, по крайней мере, разделяемый, ну, так сказать, твердым большинством людей. Может быть, немножко в сторону уходит молодое поколение, которое сейчас вступает или только недавно вступило в жизнь. Вот у них немножко другой формируется образ будущего. Он более космополитичный, более такой глобалистский, что ли, более либерально-капиталистический. Вот. Но, конечно, пока это абсолютно меньшинство.
7373948, давайте вас послушаем. Здрасте, алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо большое нашему докладчику. Скажите, пожалуйста, критикуя нашу историю, разбирая иногда, не кажется ли вам, что мы оскорбляем предыдущие поколения? Мертвые не могут ответить. А что, если разобрать сегодняшнее время и наше руководство вообще? Боятся же.
Понятно, спасибо. О, сразу про оскорбление. Это, кстати, наша еще одна любимая тема.
Да, ну, вообще говоря, чувствительность к оскорблениям в наши времена очень растет. Вот, это такой глобальный, значит, феномен. Все уже, так сказать, полюбили обижаться. Вот, и это такая форма обороны, когда не можешь, значит, защитить свою позицию аргументированно. Вот, самый лучший рецепт – надо обидеться. Вот, и заявить, что тебя оскорбляют, хейтят и так далее. Вот в Штатах, в Великобритании, в Западной Европе это работает уже на раз. У нас послабее, но тоже начинает такая.
У нас работа. Сразу Государственная Дума начинает работать в этот момент.
Вот, значит, ну, конечно, споры бывают разные, бывают и острые. Посмотрите, например, что там Александр Невзоров лепит, значит, когда значит, про историю говорит. Ну, конечно, там оскорбление на оскорблении. Тут я с вами согласен. Вот, это такой стиль эпатажный, человек себе этот стиль сознательно выбрал 30 лет назад, вот в режиме такого фрика продолжает работать. Вот. Ну, конечно, я считаю, что такой стиль абсолютно неприемлем при обсуждении серьезных исторических проблем и исторических тем. Я считаю, что при всех идейных противоречиях, расхождениях нужно быть корректным, нужно уважать наших предков, которые создавали нашу великую страну.
7373948. Еще давайте кого? Давайте вас еще послушаем. Здрасте, алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вы знаете, очень интересную тему затронули. Но
что вопрос, хочу... пожалуйста, да, у вас мало времени.
Товарищ перечислил, в какой стране он хотел бы жить.
Да. А я вот... Почему? Это собирательный образ. Это не Валерий Федоров сказал про свое видение.
Я такой бы хотел образ, да. Я в такой стране жил.
Так.
И я был свободный человек, и я не боялся ничего,
понимаете,
дело. Вот. Единственное правило, чтобы жить в такой в той стране было можно жить, и не бояться ничего. Это быть честным человеком, честно трудиться.
То есть все-таки люди какие-то неправильные. Спасибо, люди. Как будто в Советском Союзе жили только честные люди, никого не обманывали. Ну, как-то так тоже. Идеализация прошлого, она тоже присутствует, согласитесь.
Ну да, из этой прекрасной страны, например, высылали художников, композиторов, дирижеров, писателей. Александра Солженицына, например, выслали, да? Вот, и многих других. Поэтому, увы, идеализированный образ не работает. Повторюсь. Никто не хочет возвращения в однопартийное, суперидеологизированное государство, где все ходят строем, и никто не может лишнего ничего сказать. Хотят восстановления СССР, но другого, где есть мелкая частная собственность, где есть свобода слова, где есть свобода собраний, свободные выборы и так далее и тому подобное. То есть это не калька. Вот, это некое новое издание СССР. Но, повторюсь, это не мое мнение, это вот такой собирательный образ.
Спасибо большое, Валерий Валерьевич. Приходите к нам снова, будем ждать. Да, Валерий Федоров. Да, Валерий Федоров был с нами, генеральный директор ВЦИОМа. Далее новости. Потом Юрий Будкин. Я с вами до завтра прощаюсь и встретимся в «Револьверах».